Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 31 марта, сейчас 14.06. Меня зовут Юрий Буткин. Добрый день. Следим за тем, что творится на информационных лентах, обсуждаем главные темы этого дня. Изучаем карту московских пробок. В городе уже сейчас шестибальные пробки. Как предполагается, так будет еще часа три. После пяти семибальные пробки и восьмибальные пробки к семи вечера сегодня. 674 тысячи автомобилей уже сейчас, это на 6% больше, чем было в прошлую среду, ровно в это же время. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это улучшение прогноза по росту ВВП для России. Сделал такое улучшение Всемирный банк, первая тема. А вторая тема, это доклад Всемирной организации здравоохранения о коронавирусе. Мало того, что этот доклад вчера появился, там, как вы помните, по сути, дается отповедь тем, кто говорит, что это, скорее всего, лабораторная история, но при этом говорят, что это, скорее всего, все-таки летучие мыши, но не напрямую, а через какое-то животное. Так вот, к сегодняшнему утру уже 14 стран, среди них Соединенные Штаты Америки, выразили озабоченность докладом Всемирной организации здравоохранения. Идея такова, насколько я понимаю, недовольство этих стран в том, что это прокитайский доклад. С точки зрения представителей разных стран мира. Об этом будем говорить через 10 минут. Прямой эфир. Работает смс-портал +7 925 48 94 8. Можно писать через Телеграм. Пользователю говорит МСК-бот. Можно звонить 7373-94-8.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Параллельно следим за тем, что появляется на лентах информационных агентств в качестве срочных сообщений. Синоптик советует не переобувать машины в Центральной России как минимум в ближайшие две недели. Это с ленты агентства РИА Новости. Валентина Матвиенко говорит, Киев заинтересован в поддержке противостояния в Донбассе и раздувании мифа о российской агрессии. Это снова с ленты агентства РИА Новости. Ну, а на эту же тему сообщение из Кремля на ленте ТАСС. Россия, Германия и Франция признают необходимость нового нормандского саммита. Это все новости, которые в эти минуты появляются. Ждем подробностей в ближайшее время. А сейчас чуть подробнее поговорим об улучшении прогноза по росту ВВП в России. Эксперты Всемирного банка опубликовали улучшение прогноза, отчет, в котором говорится, что рост ВВП по итогам 2021 года в России составит почти 3%, 2,9. Более низкое, чем ожидалось сокращение ВВП в 2020 году, и быстрое ослабление ограничений, связанных с ковидом, улучшили динамику роста. Динамика 2,9. Мы заметим это. Валерий Миронов, заместитель директора Института Центра развития Высшей школы экономики, кандидат экономических наук. Валерий Викторович, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, во-первых, как вы прокомментируете эту цифру 2,9? Это слишком оптимистично, пессимистично или нормально? Так примерно и будет.
Ну, на самом деле, здесь скорее важна динамика, потому что, то есть, то, что улучшается прогноз. Потому что сама по себе цифра 0,3% увеличения прогноза, 0,3% ВВП, это, с одной стороны, серьезные цифры, потому что если вот исходить из размера ВВП примерно 106 триллионов рублей в прошлом году, примерно 100 для округления, если предположить, что эти деньги пойдут на зарплату, и что где-то 0,5% ВВП – это фонд зарплаты, прирост ВВП, то каждый гражданин, если предположить, что работающих примерно 100 миллионов, это очень грубо, на самом деле, их больше, наверное, получит примерно 1500 рублей в год или где-то за вычетом налогов 100 рублей в месяц. То есть это немного, но это только то, что пойдет в карман, каждому работающему. Это порция мороженого. Но деньги же могут пойти в экономику, вторая половина, и, с мультипликатором привести к росту ВВП. Ну и само по себе улучшение прогноза, оно говорит о том, что экономика в позитивном направлении развивается. Но к тому же, если этот прирост ВВП 0,3% в год, это 300 миллиардов рублей. Например, если это направить на выплаты на одного ребенка от 1 до 16 лет, как это делалось, их 22 миллиона примерно в России, эти выплаты, это такие, я не говорю, что они будут сделаны или что их обязательно надо делать, но это примерно, чтобы понимать, что это за цифры, это 13 600 рублей выплаты на одного ребенка. Если взять одного пенсионера, их у нас примерно 36 миллионов, по данным за прошлый год, эти выплаты, этот прирост от улучшения прогноза на 0,3% ВВП или 30 миллиардов рублей, это 8300 рублей на одного пенсионера.
Ну, Валерий Викторович, ну, вот. Ну, а вам да. же любой ребенок, пенсионер, ну, родитель ребенка или пенсионер в этот момент скажет, ну, эти же деньги не дадут.
Да, ну их же можно направить, да. Я просто говорю, о чем говорит этот прирост, потому что для нас как бы важнее, что в кармане для каждого гражданина. Он же не понимает, что такое 100 триллионов рублей ВВП и что такое 0,3% его прироста. В данном случае я говорю, что эта сумма ощутима, и самое главное, они могут пойти, даже если не пойдут на выплаты, а потому что кризис вроде бы отступает, дай бог, что так и будет. Я имею в виду пандемические, но можно их направить на экономику, они будут работать уже, если их направить на инвестиции, если предприятия не будут копить деньги, как они, в общем-то, делали последние годы на счетах и направлять их там только на депозит или на рынок ценных бумаг, а будут их направлять в реальный сектор, это может дать быструю отдачу, как бы, с мультипликатором, который может быть и 2, и 3, и так далее. И это развитие на будущее. Но надо сказать, что Всемирный банк, он достаточно скромно оценивает все-таки нашу динамику. 2,6, 2,9 стало. И МВФ, и российское правительство считает, что рост будет больше 3.
Вот ну, это как раз вопрос следующий, потому что ведь тут мало того, что улучшили прогноз, еще и говорят, что сокращение ВВП в 2020 году в России было более низким, чем ожидалось. Вот на бытовом уровне принято говорить, что у нас все плохо, ну и так далее. А тут получается, что из-за границы люди говорят, да у вас намного лучше, чем могло бы быть.
Ну, смотри, на прошлом году у нас упал на 3,1%. Вот. Если предположить, что вроде бы это хуже, чем в среднем в развивающихся странах. Ну, как бы Россия вроде бы такая полуразвитая, полуразвивающаяся страна, потому что хорошее у нас задело. Но если даже сравнить с развивающимися странами, 2,6 там было падение, то у нас 3,1 вроде бы больше. На самом деле у нас же 1% падения связан со снижением добычи нефти, с рукотворным в рамках соглашения ОПЕК. Поэтому реально наша экономика, которая пострадала как бы от нефтяного и от пандемического кризиса, прошла лучше, чем развивающиеся страны, но за исключением нескольких, которые умудрились расти в прошлом году, и я вот максималист, я считаю, что с них надо дать пример, на фоне пандемии рос не только Китай, но и еще несколько стран, там, по-моему, Вьетнам, Египет и так далее. Вот интересно, за счет чего они выросли, мы сейчас это изучаем вопрос.
Понятно, спасибо. Валерий Миронов, заместитель директора Института Центра развития Высшей школы экономики. Всемирный банк улучшил прогноз по росту ВВП России. Было 2,6, теперь 2,9 по итогам 2021 года. Больше того, в этих документах говорится о том, что, еще раз, на международном уровне признается, в России в 2020 году было более низкое, чем ожидалось, сокращение ВВП. То есть все несколько лучше, чем предполагалось. Ну, с точки зрения пандемийного кризиса, если его можно так называть. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал работает +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Виталий тут же присоединяется, пишет: а на рубле-то этот рост как отразится? А то вроде у нас неплохие условия в экономике, нефть подросла. Однако евро все равно 88 рублей. Цены в розни. А что тут? Не понял. Ну, ладно. Тут главное, важно ли, чтобы на рубле это отражалось? Тоже хороший вопрос. Еще раз, вы ведь деньги тратите там, где вы их получаете. То есть в рублях. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, Юрий, добрый день, Рафаэль, Москва.
Прошу.
Да, то, что у нас падение чуть меньше, чем ожидалось, это связано с тем, что ковидные ограничения у нас раньше снялись.
Да, это вот признают в Всемирном банке.
Да, это все-таки в другом выражается. Ну, все понимают, в чем. А то, что рост будет 3%, ну, по сути, мы вернем то, что мы уронили в том году, как и весь мир. Они примерно все возвращают в 2021 году по плану, по прогнозу, то, что потеряли в 2020 году.
Нет, да, просто вот на уровне бытовых разговоров принято говорить, что у нас сложная ситуация, а так получается, что, в общем, наша сложная ситуация от другой...
Смотрите, да. макроэкономически у нас шикарная ситуация. Есть деньги... Есть золотовалютный резерв, она просто, ну, реально классная. А в плане доходов населения ситуация паршивая, просто другого слова нет, потому что доходы, они несоразмерно растут с ростом цен на продукты, бензин, там, ЖКХ и так далее. Вот в чем вся проблема.
Еще раз, а в других странах доходы так не падают? Ну, в смысле, не так медленно растут?
Статистика, там можно все посмотреть. Это же на протяжении 8 лет происходит. Это же не только за 20
лет. Нет, ну так тогда мы говорим о другой истории. Спасибо. То есть мы говорили про ковидную историю, потом говорим, да нет, это вообще не про ковид. Ну хорошо. 7373948, телефон прямого эфира. Виталий продолжает настаивать на том, что у нас куча импорта, который отражается и в рознице, и в обычных магазинах. Ну и, соответственно, если растет валюта в цене, то растет и ценовой индекс всего. Потому что импортные товары при этом дорожают. 7373948. Прошу вас. Здравствуйте. Прошу.
Добрый день.
Да, вы в эфире.
Вы знаете, если вот исходить из такой экономической реальности, это же многие экономисты вот это повторяют. Да, у нас такая вот с макроэкономической, финансовой точки зрения, там чуть ли не 600 миллиардов вот эти вот резервы. Но проблемы с уровнем жизни, с зарплатами, с развитием собственной экономики, своего, так сказать, рынка, производства и так далее.
А, и еще раз, а они, их не было 2 года назад, а теперь они резко обострились?
Нет, это было и 2 года назад.
Так мы говорим о том, что произошло в рамках этого кризиса. 7373948. А то вот, пожалуйста, у нас Дмитрий 242 уверен, что инфляция за 2020 год от 20 до 25%. И он уверен, что плохи наши дела, но при этом, естественно, даже не объясняет, откуда он взял эту цифру. Алексей Морозов пишет про выпадающие доходы российских граждан, которые выпадают в виде сметенных квартир, автомобилей, путевок и брокерских счетов. Алексей Морозов, напомню, уверен, он неоднократно уже об этом говорил, что гражданин России не так беден, как об этом говорит обычно. 7373948, телефон прямого эфира. Мы продолжаем, слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. А я бы хотел по поводу вот текущей ситуации экономической комментарий дать. Меня Сергей зовут.
Сергей, вы в эфире уже.
А, да, здравствуйте, извините, ради бога. Вы знаете, я хотел бы сказать, что вот всегда легко, например, смотреть по поводу подъема доли, когда она у тебя небольшая. Вот если вы пересчитаете наши зарплаты, текущие по Российской Федерации, в валюту, и посмотрите, насколько там прирост, вот говорил человек из высшей школы экономики, то это будут смехотворные цифры.
А почему в валюте-то это надо считать?
А почему мы должны считать в рублях?
Потому что вы тратите в рублях. Это очень просто, ну правда. 7373948. Даже если говорить о том, что так или иначе это сказывается, но не в полном объеме, как об этом пытаются говорить. 7373948, телефон прямого эфира. Плюшевый тоже пишет, у нас совсем нет денег. В какой-то момент даже придется доллары менять. Ну, прям настолько все тяжело. Григорий из Санкт-Петербурга объясняет, почему, откуда берется цифра 25%. Потому что Хазин в понедельник сказал, что 20%. Это объяснение. 7373948, телефон прямого эфира. Финист предлагает судить по росту цен. И тогда примерно инфляция процентов 20-25 была в этом году. Но, еще раз, то есть у вас жилье подорожало на 25%. У нас принято говорить, что цены на ЖКХ, они почти определяющие в этом смысле. Или вы скажете, что «а мы это не считаем». Хорошо. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал работает. Можно? Да не надо звонить с номеров, которые вы придумываете в рамках специально придуманных программ телефонных, которые номера подменяют. Мы же это видим. 7373948, телефон прямого эфира. Вы можете писать через Telegram, можете писать через СМС-портал. Кстати, у нас, судя по всему, как-то завис СМС-портал. Может быть, попробовать перезагрузить телефон, потому что я подозреваю, что в ближайшее время мы получим большое количество не пришедших вовремя сообщений. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. По поводу инфляции. Строительные материалы подорожали, то есть металл, пиломатериалы, процентов на 40-50. Сейчас еще сезон начнется, еще догонит это дело. И что у нас инфляция 4% в результате?
А почему нет? Ну, то есть ЖКХ на сколько подорожал?
Смысле,
нет ответа, я понял, спасибо. ЖКХ ни насколько не подорожал. Еще раз, мы же сейчас не об этом говорим. Мы говорим о том, что даже за границей оценивают экономическую ситуацию несколько лучше, чем ее принято оценивать внутри. Всемирный банк и вовсе улучшил прогноз по росту ВВП России. Михаил к нам присоединяется. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил, Подмосковье. Все правы, но
конечно,
все-таки существуют критерии, очень четкие определения состояния вообще жизненного состояния. Нужно, во-первых, разделять внутри общества категории те, кто создают прибавочную стоимость, и те, кто, ну, просто не в состоянии создавать, это те, кто на кого распространяется забота.
Нет, Михаил, да, конечно, все это надо делить, но мы же говорим в данный момент о конкретной вещи, и люди начинают говорить, да что нам прогноз по росту ВВП, если у нас инфляция 25%?
У нас инфляция, значит, вот нет общей инфляции.
Ну так...
Есть уровень жизни, еще раз говорю, тех, кто все-таки имеет хорошую зарплату, кто создает ВВП, и их уровень жизни резко падает. Смотрите, вот, Юрий, смотрите, здесь вот о чем речь. У нас страшное прошлое, которое тянет нас грузом, потому что большевизм столько наворотил в нашей стране, что все это разгрести нужны десятилетия, столетия. Давайте это понимать, что у нас не было реальной денежной системы. У нас не было денег в виде мышления денежного у людей, и до сих пор его нет. Поэтому мы уступаем этому капитализму, который мы тут клянем, очень сильно, потому что у себя не можем построить полноценный капитализм в результате того, что в момент зарождения капиталистических отношений, так, когда Маркс писал теорию отчуждения.
Михаил, труда. Вот вы говорите понятные и, в общем, известные вещи. Но вот смотрите, один за другим... Подождите. Один за другим люди пишут, я за квартиру год назад платил 8500, сейчас 10500. Я заплатил 6000 в прошлом году, теперь 7000. Мы же с вами понимаем, что они не могут на 20% подняться тарифы на ЖКХ. Значит, что-то Юрий, другое.
Секунду, не в этом дело. Да, это все. Дело в том, что нет базы. Базовых социальных льгот. Понимаете, дело в том, что у нас огромное количество, миллионы людей, которые работали, имеют пенсию 12 тысяч, а ЖКХ платят 5. Вот о чем речь идет. Они не могут существовать в процессе...
Ну так такого, если при этом вы говорите, что вы на 20% стали платить больше за ЖКХ, а это не так, то это вряд ли поможет разобраться.
Ну что вот не ЖКХ? Вот правильно товарищ сейчас говорил. Металл, все стройматериалы, все кабели, это просто кошмар, понимаете? Как дорожает то,
хорошо,
что является...
Хорошо, мы не обращаем внимания то, что не дорожает. Хорошо, а если и обращаем, то и там что-то меняем в цифрах. 7373948, телефон прямого эфира. Виталий говорит, да что нам какие-то господа из Всемирного банка, что они знают? Нам виднее, у нас инфляция 150%, да и все тут.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Срочные сообщения. Следим за ситуацией в Мозамбике. Там, вы знаете, город Пальма захватили боевики. И вот ООН сейчас сообщает, что 5 тысяч человек, даже больше, чем 5 тысяч человек, смогли бежать из захваченного города. Еще одно срочное сообщение. Путин говорит о том, что решение о снижении фискальной нагрузки на фонд оплаты труда является долгосрочным. Это срочное сообщение. Подробности в информационных выпусках. Теперь ко вчерашней новости. Сегодня приходят объяснения этой новости, но мы начнем именно со вчерашней новости. Вчера опубликован доклад Всемирной организации здравоохранения о появлении коронавируса, о природе коронавируса. А Соединенные Штаты и еще 13 стран сегодня уже выразили озабоченность тем, что в этом докладе написано. Насколько я понимаю, американцев, например, не устраивает, что там написано с точки зрения того, что им кажется, что это в некотором смысле шаг навстречу Китаю. Вадим Покровский, руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом в Институте эпидемиологии Роспотребнадзора, академик Российской академии наук. Вадим Валентинович, здравствуйте.
Добрый день.
Так что объявлено в этом докладе?
Ну, сообщено, что происхождение вируса, скорее всего, природное. Ну, видимо, в Америке ждали другого, поскольку они уже заранее объявили Китай виновным в распространении этого вируса. Ну и, конечно, поэтому опять возникли какие-то разногласия.
Ну, на ваш взгляд, в этом докладе более-менее понятна природа этого коронавируса?
Ну, следует понимать, что специалисты Всемирной организации здравоохранения приехали на место, ознакомились со всеми различными вариантами, ну и сделали ожидаемый вывод, что вирус, ну, скорее всего, имеет природное происхождение. Это занос, то есть, как и большинство заболеваний человека, оно приобретено у животных.
А неожиданные выводы тогда есть в этом докладе?
Нет, нет, это как раз ожидаемо, то, что можно было сделать из тех всех источников, которые раньше сообщали информацию о данной ситуации. Поэтому этот вывод был ожидаемый. Вряд ли они могли найти там что-то необычное, но вот всегда есть недовольные.
Хорошо, тогда сам факт публикации такого доклада, он что-то меняет с точки зрения концепции борьбы с коронавирусом, ну вот на мировом уровне. То есть что этот доклад в принципе для планеты?
Доклад как раз он только подтверждает, что все подходы остаются прежними. Ну, а как известно, сейчас все, что связано с коронавирусом, пытаются превратить в какую-то политическую проблему, но это уже выходит за рамки научных данных.
То есть с научной точки зрения, по сути, теперь все более-менее понятно?
Ну, с научной точки зрения ничего нового пока не было получено, чтобы нам заставляло менять точку зрения на эту эпидемию.
Это эпидемия, раз уж мы говорим о том, что с научной точки зрения и раньше было понятно, а теперь просто еще и документ есть. Ну, так вот, это надолго?
Нет, ну мы должны понимать, что это заключение экспертов ВОЗ, то есть тех, кто ездили непосредственно во Вьетнам. Ничего принципиально нового, да, ездили в Китай. Ничего принципиально нового они не сказали. Но это как бы вот подтверждает, что какая-то проверка со стороны международных организаций состоялась.
Ну, вот если это все подтверждают, тогда перспективы-то наши какие с коронавирусом?
Такие же, как и раньше.
Ну и какие они?
Через некоторое время эпидемия это прекратится. Но это будет зависеть от многих факторов. От поведения людей они должны соблюдать все противоэпидемические мероприятия, ношение масок, мытье рук и так далее, которые уже повторяют каждый день всем. И от того, насколько быстро пройдет вакцинация населения.
Спасибо. Вадим Покровский, руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом в Институте эпидемиологии Роспотребнадзора, академик Российской академии наук. Итак, этот доклад, который лишь подтвердил уже ранее появившиеся выводы, а теперь нам надо просто дождаться, когда все будут, ну или хотя бы две трети граждан будут либо переболевшими, либо вакцинированными, тогда эта пандемия сойдет на нет. То есть примерно так говорили ученые, и, судя по всему, доклад Всемирной организации здравоохранения, судя по словам Вадима Покровского, все это, видимо, подтверждает. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Николай.
Прошу.
Ну, собственно, действительно, ничего нового-то не могло быть, потому что, слава богу, человек пока не то что жизнь, а даже вирус создать не может, это было очевидно. А то, что Китай, скорее всего, нарушил протоколы либо работы с отходами, либо с трупами исследуемых животных, то есть вот это 100% было, потому что иначе бы утечки не было просто. Скорее всего, просто кто-то прекратил исследование, предположим, вышел из исследования, пришел новый человек и отнес на помойку просто трупы и отходы
ну,
этих
как,
трупов.
Как Димитриус пишет, что можно вообще через год в том же Китае найти? Ведь за такой период можно почистить любые следы.
Так можно, можно его... Нет, дело в чем. Сейчас под это дело, соответственно, выделяются гранты во всем мире по поиску болезней с природной очаговостью. И если увеличится объем работы с этим всем барахлом, то, в принципе, можно ожидать и новых утечек, в том числе и того же самого модифицированного вируса, потому что понятно, что есть лаборатории, которые будут работать с какими-нибудь более ядреными штаммами, и если там не будет соблюдаться протоколы, вот эти все, ну, практически это
уровень работы... Хорошо, так научат эти лаборатории? Вот то, что произошло, научат?
А не уверен, потому что сейчас хлынет большое количество людей в эту сферу, ну, это на самом деле очень дисциплинированная, ну, как бы, работа, которая зависит от дисциплины лично людей.
Было бы хорошо, если бы научило, но людей настолько много новых, что они, скорее всего, будут повторять ошибки других. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом мы продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», 31 марта, сейчас 14.36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы дня. Ну и, конечно, изучаем карту московских пробок. По городу передвигается 635 тысяч автомобилей, ровно столько же, сколько было в прошлую среду. Яндекс оценивает ситуацию в 6 баллов. Как предполагается, 6-бальными пробки будут оставаться еще 3 часа. Потом 7 баллов к 6 вечера и максимум 8 баллов сегодня к 7 вечера. Так примерно будут выглядеть московские пробки, как будет выглядеть наш эфир в ближайшие 20 минут. Ну, во-первых, история с Мытищами. Вчера, как сегодня утром уже, насколько я понимаю, пришли сообщения о том, что тело мужчины, который устроил стрельбу в Мытищах, нашли. Вчера долго, очень долго спецслужбы штурмовали дом, в котором засел один человек. Вот почему так получилось, об этом будем говорить, и не только вот в ближайшие 10 минут будем говорить. Кстати, сегодня у нас программа «Своя правда», которую проведет Евгения Волгина, она как раз про штурм дома в Новых Вешках. Как оценивать операцию, которая длилась аж 10 часов, которая закончилась, по сути, пожаром и смертью стрелка, то есть стрелок, по сути, не сдался. В итоге. Вот об этом будут спорить здесь, в этой студии, председатель общероссийской организации «Право на оружие» Вячеслав Ванеев и руководитель бюро военно-политического анализа. Новости на тему вчерашних событий в Вешках продолжают приходить. Вот только что на лентах появились сообщения Росгвардии о том, что мужчина, который вот там вчера держал оборону, он никогда не был учредителем частных охранных предприятий. Такие сообщения вчера появлялись. Росгвардия это опровергает. Устроивший стрельбу мужчина никогда не владел частным охранным предприятием и не возглавлял его. Еще приходят сообщения о том, что оружие, которое у него было, оно было выдано на законных основаниях. Вот об этом поговорим. Первая тема в ближайшие 10 минут. А вторая тема, которую мы сегодня будем обсуждать до новостей в новом часу, это новый порядок записи в первый класс. Он вступает в силу с 1 июля, то есть с 1 апреля, извините, 1 апреля. Начинается запись в первые классы, и теперь прием детей в школу будет проходить в два этапа. Более подробно поговорим об этом через 10 минут.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Все в прямом эфире с вашим участием. Вот Саша 757 пишет, что внутренний МКАД на юге сегодня очень тяжелый, причем и с 7 утра, как это началось, и по данный момент остается. Адский ад. Так оценивает ситуацию Саша, который об этом написал, говорит, такой пробки много лет не помню. Еще раз напомню, 635 тысяч автомобилей в целом передвигаются по городу, но это ровно столько же, сколько было в прошлую среду. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются на лентах информационных агентств, новый шпионский скандал между Россией и Италией. Вот прямо сейчас срочное сообщение. Посольство России выражает сожаление в связи с решением Рима о высылке двух сотрудников. Теперь мытищинские события. Сегодня в Мытищах нашли тело устроившего стрельбу мужчины. Его обнаружили под обвалившейся кровлей. Оно сильно пострадало от пожара. Коттедж загорелся во время штурма. Собственно, его световыми гранатами забрасывали. То есть, по сути, подожгли, получается. Дом сгорел. И вот теперь на, собственно, обгоревших останках дома нашли обгоревшие останки человека. 61 год был Владимиру Барданову. Ему предложили сдаться. Он этого не сделал. Остался внутри. Площадь возгорания была 60 квадратных метров. РИА Новости пишет об этом, ссылаясь на представителя экстренных служб региона. Но тут важно понять другое. Когда не специалист смотрит на то, как все это происходило, очень много вопросов, в том числе и в социальных сетях, почему так долго? Столько специалистов, столько техники. Один человек им противостоит, и это длится 10 часов. Вот, например, мы связались с человеком известным, он в данном случае, мы его представляем как бывший министр обороны Донецкой Народной Республики, но он не только поэтому известен, Игорь Стрелков, вот он как комментирует вчерашние события.
Вообще не видел никакой нужды для применения оружия в данной ситуации. Да, человек совершал явно преступление. Никакой нужды, как я считаю, в проведении такого рода спецоперации была проведена в итоге, я не усматриваю. Да, оказал сопротивление вооруженное. Но у него не было ни заложников, никому он вокруг не угрожал, не пытался там захватить кого-то, не пытался открыть огонь по жителям окрестных домов. По идее, его следовало заблокировать и ждать, пока он сдастся. Потому что, скорее всего, через в течение там суток-двух у него состояние эффекта бы точно. оружия, без всякого боя, без всякой стрельбы, без всяких пожаров и штурмов. Ну, в крайнем случае, обсадить его снайперами, если вылезет и пристально стрелять, если существует. Действия со стрельбой из гранатометов вообще никакого, на мой взгляд, не имели обоснования. Шальные пули летали, пожар есть пожар, и неизвестно, куда искры полетят. И кто эту операцию давал команду на штурм, и, в общем, ее вообще планировал, этот захват, и проявили полную некомпетентность уже. На мой взгляд, это непрофессионально.
Это Игорь Стрелков, бывший министр обороны Донецкой Народной Республики. Человек известен не только, впрочем, вот этим местом работы. Сергей Гончаров, почетный президент Международной ассоциации ветеранов спецподразделения «Альфа». Он с нами на прямой связи. Сергей Алексеевич, здравствуйте.
Добрый вечер. Добрый день.
Вы наверняка много сегодня видели в социальных сетях этих вопросов. Почему так долго?
Я уже отвечал на этот вопрос и хочу еще раз подчеркнуть, что вот если... Понимание обывателя, там, допустим, 8-9 часов спецоперации, они считают, что это якобы неуспешное, что-то не так. Это совершенно не отвечает реальности, которую мы наблюдали в этом элитном поселке Вёшки. Объясню, чем это связано. Первое, после того, как Росгвардия и там пришли сотрудники его, как говорится, провести обыск, он тут же открыл огонь и бросил гранаты, что послужило пониманием ситуации, что это не просто какой-то там бандит, а это человек, который обладает и автоматическим оружием, и гранатами. Так что первое, что было сделано, это оцепить район, чтобы не пострадали ни рядом жившие в коттеджах люди, не те обыватели, которые у нас любят фотографировать телефоном любые ситуации. Поэтому это первое, почему было. Второе, на сегодняшний момент мы видим, что были переговоры, которые позволили и чтобы он отпустил дочь там со своими внуками, и рабочие ушли, и потом был привезен сын, который упрашивал его через громкоговоритель, чтобы он сдался, как говорится, спецназовцев. Этого не произошло, и с этой ситуации было понятно, что он себя приготовил, как говорится, стать смертником, и сдаваться он не собирается. И третье, мы видели тот коттедж, который был построен, ну, я вижу, что это было довольно-таки серьезное такое крепостное сооружение с окнами, чуть ли не бойницами и так далее, трехэтажный особняк с серьезной кирпичной стенкой. Вот эта позиция, которая меня насторожила сразу, потому что он защищался грамотно, перемещаясь, как я понимаю, с этажа там на этаж. Снайпера не могли его поймать в прицел, поэтому они в этом случае были, наверное, в какой-то степени даже и бесполезны. Некоторые говорят, что вот, а вы в Чечне там эти дома рушили при помощи БТРов. Да, те дома, которые были в Чечне или там на Северном Кавказе, они могли рушиться или, по крайней мере, делать огромные проемы БТРов. Это здание, которое мы видим, никакой проем БТРов сделать было невозможно.
Тут другой вопрос, Сергей Алексеевич. Смотрите, вот только что пришли сообщения со ссылкой на Росгвардию, насколько я понимаю, что все оружие, которое у него было... Да, официальный представитель Росгвардии Грибакин об этом говорит в интервью ТАСС. Разрешение на оружие мужчине, который устроил стрельбу, было выдано на законных основаниях. Во-первых, наши слушатели тут же задаются вопросом, а бывают законные основания для гранат? Это первое. А второе, гражданин имеет судимость. Да, это было 45 лет назад, и в соответствии с действующими законами судимость погашена. Но законное хранение 6 единиц оружия, это так у нас устроено?
Я отвечу на вопрос этого Грибакина. Я хотел бы узнать, когда у него были частно-охранные предприятия, если он открывал...
Говорят, не было.
Ну, не было. Если это были вот это его приобретение оружия там 90-е годы или чуть больше, и после 90-х лет, то я помню этот бардак, который был на стране, поэтому ничего удивительного нет, что этот гражданин мог зарегистрировать все, что хочешь за его деньги. Я так понимаю, он был не бедный человек, держав зоопарк в своем коттедже. Так что у меня это вообще не вызывает никаких иллюзий. При нашей системе сейчас, а той системе в 90-х годах, можно было зарегистрировать и так. Так что в этом я ничего удивительного не вижу.
Еще один вопрос. Адвокат Северов, он так подписывается, наш слушатель 302 пишет, а почему нельзя было использовать какой-то газ для нейтрализации этого человека?
Газ используется только в тех случаях, когда есть закрытые помещения и есть гарантия, что он будет действовать. В том коттедже запустить газ, на это тоже делать, что, как говорится, пускать на воздух. Так что в этом случае я не понимаю, как он может рассуждать в этой ситуации о применении газа.
Спасибо. Сергей Гончаров, почетный президент Международной ассоциации ветеранов спецподразделения «Альфа», был с нами на прямой связи. Продолжение этого разговора сегодня, он будет большим в нашем эфире, в рамках программы «Своя правда». После 17 часов сюда придет председатель Общероссийской организации «Право на оружие» и Вячеслав Ванеев и руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. Это будет программа «Своя правда». Сейчас у нас совсем короткое обсуждение. Если можно, 7373948. Телефон прямого эфира. 7373948. Настасья видит в том, что вчера произошло, что у нас такая страна, где проще убить преступника, чем задержать. Но с ее точки зрения, это очередное доказательство подобного подхода. 7373948. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да. Здравствуйте, Юрий. Вайс, на самом деле я поддерживаю господина Стрелкова. Силовики обосрамились, как и 4 года назад, с кратовским стрелком, который примерно такое же время просто на садовом участке удерживал силовиков различных так называемых зондеркоманд, которым потом на помощь примчался целый Колокольцев на бронетранспортере. По данной личности очень много противоречий. Прежде всего, с чем захватить данную личность, выставляется наружка вне зависимости, один он там в доме или не один. Прослушка, как это было месяц назад в 16 регионах России, когда накрыли банду вооружений ФСБшники. В известность ставят
то есть, старшие братья. Стоп, Вайс. То есть вот Рафаэль просто написал до этого, если бы в этом принимало участие ФСБ, то все бы решили за несколько минут. Вы тоже так думаете?
Какому-то полицейскому начальнику хотелось медальку повесить за поимку данного человека, по которому много противоречий с 90-х годов, который якобы занимался и рейдерскими захватами, а оружие оказалось в доме, потому что через аффилированных лиц он управлял охранными предприятиями, которые разорились после пандемийного года.
А вы не слышали, что уже пришли сообщения, что он не управлял? Вот. Хорошо. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал работает, можно писать через Телеграм, а мы продолжаем. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте, это Владимир Подольск. Я считаю, что он это хлопнул крышкой гроба этот на путинскую реформу пенсии. Он знал, что он не доживет до 65 лет, чтобы
получить... А вы его биографию вообще, вы хотя бы прежде, чем это говорить, биографию его изучали?
Нет.
Так может быть изучить, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Георгий зовут.
Прошу.
Да вы знаете, а куда было спешить вообще, если человек гранаты разбрасывает там по 20 штук? И это вы что, хотели жертвы среди, среди ОМОНовцев, среди военных, что ли? Зачем это нужно?
Вот Вадим тоже пишет, двух последних звонивших надо включить бы в следующую операцию по штурму, раз они так говорят. Но есть же вопрос, правда или нет?
Ну, если человек стреляет, его должны обезвредить. Как? Он, если он убивает, он, что, вы хотели как на амбразуру, что ли, все побежали там подставлять под пули людей, что ли?
Понял, спасибо. 375-й тоже пишет. Преступник мертв? Мертв. Пострадавший есть, кроме ранения в ногу? Нет. Значит, получается, все сделали правильно. Если оружие надо... Не понял. Ну ладно. 7373948, телефон прямого эфира. Все. Продолжение дискуссии по этому вопросу в 17.06 в рамках программы «Своя правда».
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Срочное сообщение. Продолжаем следить за лентами агентств. Во-первых, заявление Голикова, и Россия возвращается к плановой системе работы системы здравоохранения. А во-вторых, удивительные новости из Брюсселя. Здесь нам довольно сложно понять, как это работает, но вот что. Суд в Брюсселе обязал власти Бельгии отменить введенные из-за коронавируса ограничения, отметив отсутствие законодательной базы у последних. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные газеты, пока без подробностей, видимо, в ближайших информационных выпусках. Теперь про другую законодательную базу. В России вступает в силу новый порядок записи в первый класс. Теперь два этапа записи, причем первый из них начинается уже завтра. Директор школы 1409 в Москве, заслуживающий учитель Российской Федерации, кандидат педагогических наук Ирина Ильичева с нами на связи. Ирина Викторовна, здравствуйте.
Добрый день. Спасибо огромное за эту возможность сегодня выступить. Тем более, что уже в преддверии 1 апреля мы можем давать правильную информацию для наших родителей.
Итак, новый порядок записи в первый класс. Что меняется?
Прежде всего, конечно же, нужно понять, что, что бы ни менялось, это делается только для того, чтобы было удобнее и родителям, и детям. Если вы помните ситуацию, которую складывала в свою очередь в Москве, вы помните, что было определенное число, когда все должны были прийти в школу, в обязательном порядке записаться, выстраивались очереди. И сегодня, когда вы увидите, как происходит запись в московскую школу, вы поймете, что никакого труда для родителей это не может состоять. Вообще никакого. Почему? Потому что большая часть детей, которые уже находятся в той школе, где они и будут переходить непосредственно из дошкольного отделения прямо в первый класс. То есть те дети, которые поступили в дошкольное отделение еще в возрасте 3 лет, 4 лет, они уже являются полноправными хозяевами своей родной школы. И поэтому родителям достаточно только написать заявление о том, что они хотят продолжить обучение именно в своей школе, поступить в первый класс.
И это надо сделать вот как раз в рамках первого этапа для тех, кто местный, до 30 июня.
Ну, да, они свободно это могут делать. На самом деле эти заявления у всех уже есть на руках в школе. Все прекрасно знают, кто уже идет именно к нам в школу. И поэтому этот вопрос решен. Это очень удобно для родителей. Понятно, что нет ни у кого никаких абсолютно волнений. Да и то, что запись вы только в электронном виде, это решило очень многие вопросы для родителей. Родители вообще не приходят при первоначальной записи в школу. Они регистрируются на портале государственных услуг поступления в школу, как желающие именно в эту школу поступить.
Теперь про второй этап. А во втором этапе будут задействованы те, кто хочет, чтобы их ребенок учился не по месту жительства?
Ну, конечно, потому что мы тоже должны с вами понимать, что, безусловно, приняты все меры в нашем городе, чтобы во всех районах вот нашего огромного мегаполиса у каждого ребенка были равные возможности. Но, конечно, есть районы, в которых действительно очень большое количество молодого такого замечательного населения, как тоже и в нашем. Вот у нас наша школа 1409 находится в районе Гран-Парка, Хорошевский район. Это новые дома, и понятно, что у каждого в семье 1, 2 и 3 ребенка, чему мы очень рады. И есть дети, которые уже находятся либо в детском саду, либо второй или третий ребенок, и они беспрепятственно, естественно, в школу и поступят. Да? А есть, кто проживает рядом с микрорайоном, но не входит в дома в кластер нашей школы. Вот такие дети попадают в дополнительный список.
Дополнительный список формируется, если есть места.
Конечно, 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 должно быть понимание, что просто школа чисто физически может принять. Мы бы бесконечно принимали детей, потому что это, ну, это очень хорошо, и есть работа учителей, если бы позволяли условия для этого. Потому что мы не можем ограничивать условия для тех, кто уже учится в школу. Мы должны же учиться, естественно, в одну смену. У детей должны быть все возможности для реализации их творческого потенциала.
Еще один вопрос. Чуть раньше вы, когда говорили, вы говорили о том, что это вот электронное заявление. Минпросвещение сегодня, объявляя об новых правилах, оно говорит о разных способах. Лично, по почте, заказным Конечно. Письмом, по электронной почте и так далее. В Москве тоже так работает.
А вы понимаете, в чем дело? Вот как раз и делается все для того, чтобы родителям было максимально... Вот какой они для себя выбирают вариант, да? Вот они выбирают именно такой вариант. Пожалуйста. Я вообще думаю, что на сегодняшний момент школы настолько открыты и настолько понятны вот эти все действия. Только сегодня проводила в онлайн-режиме час ответов и вопросов. И было на самом деле приятно отметить, что родители первоклассников, причем подключались не только нашего района, а, в общем-то, много москвичей, да и не только москвичей, мы всегда на связи и с другими городами. И то, что на самом деле все ясно, понятно, и родителям вот эта вот технология на сегодняшний момент ясна, это, наверное, очень о многом говорит.
Ну, тогда еще один вопрос.
Я имею в виду с точки организационных, да, документальных, пожалуйста, предоставлено.
Ну и последний вопрос, и все-таки, когда будет этот второй этап, и кто-то захочет, но места не окажется, это конфликтная ситуация, как она будет решаться?
Ну, я думаю, что конфликта можно в любом случае, даже в обязательном, не можно, а нужно избегать. Поэтому, конечно, во-первых, заблаговременно нужно извещать родителей о той ситуации, в которой они находятся, и искать вместе какие-то другие варианты. На самом деле их всегда найти можно, потому что даже школа по микрорайону, да, она может и обеспечивает хорошие знания учащимся. Но бывает, что у родителей вот только хочу эту школу, только эту школу и никакую другую. Понимаете, в чем дело? Поэтому, конечно, предстоит просто работа с каждым из родителей. И, естественно, это не тема и вопрос только для родителей, а прежде всего это наша общая задача, и мы ее вместе с родителями будем решать.
Спасибо. Ирина Ильичева, директор школы 1409 в Москве, заслуженный учитель Российской Федерации, кандидат педагогических наук. Как только мы обсуждаем что-то, что работает в Москве и как это работает, тут же кто-нибудь напишет, вот как в данном случае 792-й, а мы в Красногорске учимся в две смены и никуда не успеваем. Да, такое бывает. 7373948, телефон прямого эфира. Нам нужны люди, которые собираются записывать своих детей в первые классы в этом году. С завтрашнего дня начинается прием детей в школу. Причем, говорят, по новому порядку, который, как считают в Минпросвещении, сделан максимально прозрачным и комфортным для родителей. 7373948, телефон прямого эфира, о том, что такое записать ребенка в школу. Насколько это сложно, с какими проблемами вы сталкиваетесь. Ведь я уверен, что родители, которые собираются отправить ребенка в первый класс в 2021 году, подумали об этом сильно заранее. Сильно до 1 апреля, а именно завтра начинается запись в школу. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Алло.
Да.
Добрый день, здравствуйте. Я вот родитель, у меня ребенок. Записываю его в школу.
Ну так вот, вы в эфире рассказываете. Вы сталкивались с проблемой выбора школы или вас это не волнует вообще?
Ну как бы нет. Сначала мы пошли на подготовительные курсы в той школе, где бы мы хотели, куда бы мы хотели отдать ребенка. Вот. Значит, эти курсы сейчас проходим и прошли, и вот 1 числа идем подавать документы.
1 числа идете подавать документы, это значит все-таки школа, которая находится там, где вы живете?
Нет, эта школа находится не по прописке, она какая-то такая, как элитная считается, там сколько... Около 10 тысяч надо платить в месяц за обучение в школе.
Почему вы выбрали именно такую школу, а не ту, которая рядом?
Потому что она дает хорошие успехи по ЕГЭ, ну, как бы, да, по городу, и поэтому...
Хорошо, в этой школе умеют подготовить к ЕГЭ, мы выбрали ее. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Алло, добрый день.
Прошу.
Меня зовут Леонтий. Да, спасибо огромное Министерству образования, что они упростили эту процедуру. Дело в том, что вот у меня двое детей, они действительно было некие сложности по времени писать заявление одно, второе, комиссию и так далее. Если сейчас упростилось, замечательно для будущих родителей. Значит, я хотел бы в вашей программе, чтобы вы сделали разграничение. Первое, как говорится, запись в школу или же смена школы. Да, вот смена школы есть проблемы. А вот первое, ну, как говорится, если только по этому вопросу, то я поддерживаю эти начинания.
В данном случае мы говорим как раз о том, как ты выбираешь школу, как ты записываешь ребенка в первый класс. Григорий из Санкт-Петербурга рассказывает, что тоже сдавал ребенка в школу не по прописке, чтобы поступить, ходили даже на платные курсы. Но почему не по прописке? Анна пишет, как человек, долго выбиравший школу и не по прописке, точно могу сказать, вариант рабочий только через садик. То есть определяться со школой надо на самом деле за 2 года до 1 класса. Основные списки уже сформированы, утверждает она. Ну и Геннадий, 853-й, пишет, не так важна сама школа, как выбор преподавателя, учителя, к которому попадет ребенок. Именно от него все зависит. Школа — это всего лишь здание. Далее новости.